Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодня у нас будет та же самая 8 глава, урок 2, свобода и ответственность. Хочу предложить вам несколько вопросов по тексту, который мы прошли. Вот мы читаем первый текст. Чего нет во Христе и для кого? Братья и сестры, мы говорили о свободе, есть что-то, чего во Христе нет. И для кого этого нет? Это очень простые вещи, просто повторите их. Кто видит, скажите ясно, а иногда мы читаем, не видим очевидные вещи. Чего во Христе нет? И для кого нет?
Те, которые живут по духу, не будут осуждены.
А для тех, кто живет по плоти, есть осуждение или нет? Логически получается, есть. Хотя оно не сразу. Есть такое выражение в Ветхом Завете. «Я это видел, но молчал», Бог говорит. «И ты подумал, что я такой, как ты». Мне когда-то казалось, что когда меня мой отец не наказывает, он просто не понял, что я сделал. Или забыл. А потом, когда у меня появились дети, я делал то же самое. Определенные вещи я делал вид, что я не видел. Определенные вещи делал вид, что я не слышал. Но я помню те времена, пару лет пройдет, оказывается, весь этот список мне говорит, ты помнишь, вот так было? Было вот так и вот так. Сколько раз наступает момент ответственности? Братья и сестры, если мы во Христе неправильно пользуемся свободой, есть осуждение, но оно не сразу приходит, как это бывает с детьми. Детям большая благодать предлагается. Поэтому осуждения нет во Христе для тех, кто живет по духу. Но те, которые живут по плоти, обязательным образом, что они сеют, то они пожнут. Теперь следующий вопрос. Что есть во Христе и для кого? Это в порядке повторения. Обратите на это внимание. Своими словами, не цитируйте. Что во Христе есть и для кого?
Я думаю, здесь в 4 стихе говорится, что для живущих по духу есть оправдание. То есть во Христе есть оправдание живущих по духу.
Во Христе есть оправдание. Для живущих по духу есть оправдание. И оправдание какое? Закона. Итак, 2 стих читаем, что во Христе Иисусе закон духа жизни во Христе Иисусе. Во Христе есть закон духа жизни, первый. Дальше, во Христе есть свобода, которая дает дух жизни во Христе Иисусе. Мы свободны от закона греха и смерти. Вопрос не в том, что мы не согрешаем, а вопрос в том, что радостная вещь в том, что закон греха и смерти не есть Господин, который может диктовать свою волю. Даже если мы согрешаем, это не значит, что так должно быть. У нас есть свобода, все может быть по-другому. В то время как до Христа могло быть только однозначно. Мы не могли по-другому поступать, как только под действием греха и смерти. Так, есть у нас освобождение от греха и смерти. Потом посмотрите, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Для тех, кто живут по духу, есть оправдание закона. Обратили вы внимание в детстве, когда вот этот перечень того, что мы делали, помой посуду, вынеси мусор, наруби дров, убери в доме, сделай это, много чего у нас было в доме. И мне казалось, что все сводится к тому, чтобы я точно сделал, как сказали, и все, и чтобы ко мне дела не имели. На самом деле, за этими многими требованиями формировалось мне понятие, как потом Христос скажет, «Все мое, твое». Когда мы понимаем, что то, что Бог от нас хочет, Ему не просто количество работы, но хочет, чтобы мы внутри изменились. Помните, когда-то я вам рассказывал мою историю с вишнями? Меня посылали на вишни, когда ребята играли в футбол. И когда цвели вишни, для меня была трагедия. Когда мне надо было с бетончиком целую неделю ходить собирать эти вишни. И когда зацветали вишни, для меня это большая была беда, в то время как родители радовались. Но прошло время, и я подрос, и когда увидел, сколько в Одессе вишни стоит, я с таким удовольствием собирал эти вишни, когда я понимал, что это все мое, это мой дом, это мои вишни. Я вырос духовно, мое мышление изменилось. Требования закона в конечном итоге, они сводятся не к тому, чтобы выполнить их, а в том, чтобы привить определенные взгляды, понятия, чтобы мы изнутри изменились. Если говорится «возлюби Бога и ближнего», любовь к Богу проявляется в том, что мы ближнему служим. Говорит, один говорит, он говорит, любит Бога, которого не видит, а ближнего, которого он видит, он не любит. Так не бывает. Все эти заповеди, они связаны обязательным образом с нашими ближними. Все эти заповеди, они нас привязывают к нашим отношениям к ближнему. И когда мы входим в отношения и в конечном итоге поступаем свято по любви с нашими ближними, мы начинаем чувствовать вкус той жизни, которую Бог нам предписывает. Мы начинаем наслаждаться добротой, святостью, дружбой, добрыми отношениями. И когда мы начинаем открывать из себя, естественно, у нас пробуждается любовь к Богу. Как Бог прекрасно все устроил. Люди никогда не были верными друзьями, не поступали свято, не имели хороших, добрых отношений, которые никогда не жертвовали. Они никогда не испытают вот этого вкуса заповеди Божьей, что когда ты начинаешь жить и смотришь на семью, на детей, на жену твою, на церковь, на друзей, на настоящее будущее, и приходишь в восторг от Господа, который все так задумал. И таким образом формируется внутреннее чувство по отношению к Богу. Задача закона, оправдание закона было не в том, чтобы человек совершенно выполнил все, но внутри остался черствым. Но чтобы, делая это, его сердце изменилось. Вы помните, какая главная проблема была у Христа с фарисеями? Мы делаем это. И мы правильно перед Богом. И когда они осудили его, что он в субботу что-то сделал, он говорит, пойдите, научитесь. Что значит, я милости хочу, а не жертвы. Мне не надо жертвовать, мне не нужно просто исполнение механической заповеди. Я хочу, чтобы сердце ваше стало милостивым, чтобы вы изнутри изменились. Таким образом, обратите внимание, оправдание закона, оно исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Закон не имел в виду никогда, в конечном итоге, совершенное исполнение всего. Но имелось в виду пробудить в нас внутренние чувства. Многое, что мне отец говорил, я не понимал, я просто выполнял из страха на наказание. Но по мере моего роста я начал думать, как он. Суть закона сводилась в том, чтобы пробудить нас, это духовное, внутреннее отношение к ближнему. И открывая эту красоту отношений, что мы в ответ любили Господа, который создал наших ближних, создал нас, создал этот прекрасный мир. Таким образом, задача закона не просто заставить нас количество заповедей исполнить, но сердце наше изменить. И когда мы во Христе начинаем поступать по духу, это как раз та точка, которую закон имел в виду достигнуть. Вот о чем здесь Павел говорит. Итак, когда мы поступаем по духу во Христе, оправдание закона исполняется в нас. Я хотел бы обратить внимание вас на следующий вопрос. Здесь очень серьезные вопросы поднимаются, что если мы по духу поступаем, мы имеем оправдание. Оправдание закона в нас. Мы имеем свободу от закона греха и смерти. Для нас нет осуждений. И возникает очень важный вопрос жизни по плоти и по духу. Сколько мы уже много об этом говорили, но я знаю, что и после этого разбора будут возникать вопросы, а все-таки, что значит по духу, что значит по плоти? Хочу еще раз вернуть вас к тексту, чтобы каким-то образом оно преломилось в простой какой-то формулировке. Что значит жить по духу и по плоти? Давайте начнем с самого начала. Чем прежде всего определяется жизнь по плоти и по духу? С чего это начинается? Чем прежде всего жизнь по плоти и жизнь по духу определяется? Потому что некоторые, например, рассуждают таким образом, что если плоти тепло, то это грех. Ее надо истязать холодом. Если она сытая, ее надо томить голодом. Потому что когда мы делаем то, что плоти приятно, мы тем самым грешим. Поэтому я хотел бы обратить внимание на вот эти тексты, которые мы рассматриваем. С чего начинается жизнь по плоти и по духу? Или чем она определяется? Пожалуйста.
Жизнь по духу определяется нашими мыслями.
Жизнь по духу определяется нашими мыслями. А кто еще проще скажет? Жизнь по духу или по плоти определяется тем, о чем мы думаем. В моем представлении это самая простая фраза, которую можно описать. Это, пожалуйста, брат.
Человек есть то, о чем он думает.
Человек определяет то, о чем он думает. Таковы мысли в душе его, таков и он. Очень интересно. Итак, наш вопрос. Прежде всего, чем определяется жизнь по плоти и жизнь по духу? И ответ, как вы сказали, очень просто. Прежде всего, это определяется тем, о чем мы думаем. Еще не дошло до наших действий. Но то, о чем мы начинаем думать, и определяет начало жизни по духу и по плоти. Наше мышление, наши мысли, которые там внутри, определяют, какого рода человека мы являемся. Еще никто не видит. Там в глубине нашего сердца происходит мышление, мы рассуждаем. Когда не было Христа, большая часть, о чем мы могли думать о том, как обмануть, как обхитрить, как выжить, как обойти, как сделать, чтобы незаметно было, чтобы не узнали, чтобы не догадались. И многое-многое другие методы мы используем для того, чтобы себя продвинуть в определенном направлении. Когда говорится, своя рубашка ближе к телу. Мы действовали по законам, которые изложены в этом мире. Теперь во Христе открыта нам реальность. Она прежде всего начинается с того, что мы можем думать о плотском и о духовном. Почему мы не могли думать о духовном ранее в том смысле, как оно открыто в Новом Завете? Потому что оно не было открыто. Тайна Божьей воли открылась во Христе. Бог открыл нам духовный мир через Евангелие. Помните, мы говорили в первом послании Коринфянам. Он открыл Бог тайну своей воли. Он рассказал нам, что прежде создания мира он имел в виду Иисуса Христа. И он избрал нас в нем для особых отношений, которые называются любовью. И наша задача развивать, практиковаться в этом качестве, потому что это главное, что составляет Бога. Мы узнали о том, что Христос Сын Божий, что Он настолько полюбил нас, что Он отдал свою жизнь за нас, что для нас приготовлена будущая вселенная, что мы не просто сами по себе, мы и наши жены имеем высочайшую честь перед Богом, поэтому мы должны оказывать честь друг другу. Мужья оказывают честь своим женам, как сонаследницам. Мы узнали о наследстве, о будущей вселенной, о своем отношении к Богу. Это все духовные истины. Бог обогатил нам всем, что было на небе. Для Него Он отдал Своему Сыну, и через Сына Его нам. Мы говорим о славе, которая принадлежала Богу. Христос говорит, славу, которую Я имел прежде создания мира, славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Это духовные вещи. Эта реальная жизнь, она приобрела духовный, вечный смысл. Но это стало понятным тогда, когда через Откровение, через Евангелие для нас был открыт духовный мир. Мы теперь можем рассуждать об этих истинах, потому что нам открыто. И жизнь по плоти и по духу прежде всего определяется тем, о чем мы начинаем думать. Еще нет поступков. Возьмите любую вещь, начните о ней думать. И пройдет время, она воплотится. Когда-то вы начали думать ехать в другую страну. Мысль развивалась, и вы сейчас здесь. Когда-то я видел катушку австралийскую. $200 она стоит. Но она такая была, но эта катушка, как ее рассказывали, она сама рыбу ловит. Ее продают в Австралии. Я видел много картинок о ней. И прошло время, я уточнил еще и еще. И, наконец, я ее заказал. И банк мне позвонил. Ты в самом деле что-то в Австралии заказывал? Вы думаете, я хоть одну рыбу поймал на нее? Да нет, конечно. Уже 10-й год лежит у меня в сарае. Но я начал думать о ней. Пусть глупость. Но думал, она осуществилась. И вот посмотрите, если ваш ребенок, особенно если это мальчик, начинает интересоваться старыми машинами. Начинаю смотреть, какая старая машина, какая она красивая, что будет здесь. Чего ожидать дальше? Приходят друзья, они друг другу показывают на интернете, вот смотри, какая машина. Вот ей 30 лет, 50 лет, а посмотри, а какая она? Вы думаете, на современной машине нормальные, хорошо ездят, зачем мне это старье? Они с таким, да папа, ты не понимаешь. Что нужно ожидать, когда сын начинает об этих вещах думать, рассуждать? Что очень скоро у вас во дворе появится эта машина. У меня уже 3-й год стоит. Накрываю, ветер сдувает, ржавеет. Мы начинаем о чем-то думать, и оно превращается в реальность. Возьмите любую сферу, Вот отсюда получается, когда мы начинаем думать о чем-то плотском, мы думаем о себе, думаем о своей чести, мы начинаем хитрить. Мы начинаем враждовать. Мы начинаем искать пути, как ближнего обойти. Мы начинаем думать по плоти, по тем законам, которые плоти понятны. И мы начинаем постепенно думать о средствах плотских, как достигнуть это. В конечном итоге мы достигаем мирскими средствами. И если мы думаем о духовном, постепенно мы двигаемся в этом направлении. Если мы начинаем вникать в Священное Писание, мы начинаем думать о любви, о жертвах, мы начинаем жертвовать, мы начинаем включать себя в служение. Чем больше мы рассуждаем, чем больше мы вникаем, тем больше это превращается в реальную жизнь. Поэтому если нет этого процесса мыслительного в нашей жизни, о чем-то духовном, ничего духовного не появится. Итак, жизнь духовная, жизнь по плоти или по духу, она начинается с того, о чем мы думаем. У нас теперь есть два источника. Одно и то же дело можно решить по-разному. Мы можем с точки зрения плоти думать о нем, или с точки зрения духа. Вы возьмите любой вопрос, любые отношения. У нас есть теперь два источника. Мы можем рассуждать, например, о своем достоинстве. Мы можем рассуждать, что нас не заметили, наш талант не обратили на нас внимания. Что-то с нами не то, с нами не так разговаривают, нам не дают продвижения по службе. И если мы начинаем так думать, что происходит дальше? Если вы встанете на стуле и начнете думать, как вас обижали, попробуйте один раз. Я когда-то попробовал, чтобы, насколько это работает. Начинаешь думать, думаешь, слезы появляются на глазах. Серьезно? Попробуйте. А когда мы дальше думаем о своей чести, мы начинаем думать, как нас обошли. И если нас обошли, как обойти того, который как каким-то образом что-то сказать, чтобы опустить его авторитет, кто нас обошел. Что-то сделать. Найти людей, которые имеют подобную проблему. Давай мы вместе как-то организуемся. Я не знаю, разные средства. Начинается вражда, натянутость. Начните думать с плотской точки зрения, вы увидите, что вы начинаете обрастать друзьями, мыслями, средствами, определенными разговорами. Начинаете думать о духовном, с духовной точки зрения. Тоже начнет поворачивать, сказать, мое достоинство. Кто оно? Создан я по образу, по подобию Божьему. Совершенно не важно, что люди говорят. Совершенно не важно, что я достиг, не достиг. Моя победа обеспечена. Господь любит меня, Бог любит меня, за меня заплачено. Моя задача – сохранить свое сыновское достоинство. И вы увидите, как начнут появляться качества благородные. Когда вы начинаете думать о том, кто я такой, что Христос ради меня пришел, так пострадал. В глазах Божьих я представляю ценность. Люди это не видят, поэтому я от сердца буду служить Ему. Я буду делать, что я могу, лучшее буду Ему отдавать. Что с того, что обо мне люди говорят? Что с того, что говорят вот эта конкретная группа? Эти, и что произошло в моей жизни? Совершенно не важно. Для меня открыта тайна моего избрания, предопределения. Я знаю, что Господь для меня приготовил. Я знаю, что мои братья и сестры, которые говорят обо мне плохо, они говорят, потому что духовно слабые. И они нуждаются в моей помощи. Эти братья и сестры Богом даны, Христос за них заплатил. Но почему они такие плохие? Потому что они в такой плоти, поэтому нужно было Христу умирать. Мы когда думаем друг о друге, мы забираем эти вещи. Можно пойти совершенно другим путем. Появятся новые средства. Мы будем просто рассуждать о достоинстве. Так, братья и сестры, жизнь по духу и по плоти. Начинайте с того, о чем мы думаем. И у нас есть два источника. Источник плоти и источник духа. Источник плоти – то, что нам естественно доступно. И источник духа, который открыт нам в Священном Писании через Откровение, через Евангелие. Итак, как только у нас есть дела, как только у нас есть мысли, они меняют нашу реальность, появляются дела. Но нету правильного мышления, не будет правильных поступков. Обратите внимание, что помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Каждый раз, когда мы рассуждаем, думаем о плотском, немедленно задайте вопрос. Я черпаю аргументы свои из плотского источника или из духовного? Как только вы определитесь, точно из плотского. Потому-то, потому-то, потому-то. Этот разговор немедленно произойдет. Это как компьютер тут же сработал. Главное честно задать вопрос своей совести. Дух Святой немедленно нам подскажет. И нужно себе тут же отметить, что когда мы рассуждаем о плотском, то по сути мы думаем о своей собственной смерти. Мы думаем о том, как себя уничтожить. Когда мы в голову не приходит, что мы думаем, как себя уничтожить. Как только мы думаем о плотских средствах, а с точки зрения плотской рассуждаем о любом вопросе, мы по сути рассуждаем о смерти. И то же самое время, когда мы рассуждаем с точки зрения духовной, с другого источника черпаем, мы рассуждаем о жизни и о мире. И жизнь будет в нас, и будет в нас мир. Будем продолжать по плоти, смерть будет все больше и больше проявлять, она будет все больше и больше поражать изнутри нас. Посмотрите, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются и не могут. Мы начинаем думать о плотском, неважно, как это благородно подано. Но по сути мы сами себя заводим в лагерь врагов Божьих. Мы рассуждаем о том, как с Богом враждовать. Мы по сути говорим о каком-то ближнем, о какой-то группе людей, о каких-то принципах. Мы как будто не имеем в виду с Богом ссориться. Но Писание говорит, что когда мы рассуждаем о плотском, с точки зрения плотской решаем вопросы наших отношений с ближним, мы по сути враждуем с Богом. Разумно ли с Богом враждовать? Один Бог может нас спасти. Но если мы будем продолжать враждовать, не понимая того, что мы враждуем, в конечном итоге Бог сильнее. Мы в этой битве не победим. Мне кажется, такие рассуждения, они помогут нам остановиться. Рассуждая о плотской, с точки зрения рассуждая по плоти, тем самым мы думаем о смерти, тем самым мы отделяемся от Бога. Мы враждуем с Богом, и в конечном итоге Бог скажет свое слово. И в то же самое время говорит, рассуждая по плоти, мы не можем угодить Богу, мы не можем Богу покорить. Мы уходим в лагерь непокорных. И совершенно не важно, о чем мы рассуждаем. Мы рассуждаем о достоинстве, о любви, об отношениях наших в семье, с мужем, женой, с детьми, с братьями, сестрами. Любой вопрос, он имеет две стороны, плотскую и духовную. Рассуждаем с плотской точки зрения, по сути мы говорим о смерти. По сути мы говорим о нашей вражде с Богом, которую мы никогда не сможем победить. Я думаю, что об этих вещах мы очень часто не думаем, попадая в различные ситуации. Нам думают, что эта ситуация решилась с братом и сестрой, и вопрос закончился. Там не обязательным образом есть наше отношение к Богу. Потому что, помните, весь закон в одном слове – возлюби ближнего. То, что происходит у нас между ближними, это немедленно отражается на наших отношениях с Богом. Давайте еще чуть-чуть конкретнее поговорим. Мы немножко говорили, я предложу вам небольшую таблицу. Что это значит на практике жить по плоти или жить по духу? Я хочу предложить вам таблицу, которую взял из Галата, и мы немножко давайте поговорим об этом. Итак, перед нами таблица, взятая из Галата, я просто подряд ее так и взял. Посмотрите, прелюбодеяние, блуд, здесь любовь, нечистота, непотребство, радость, идолослужение, мир. Кто-нибудь может прокомментировать, почему вот в левой колонке это дела плоти, я смотрю, это плод духа. Какая между ним разница? Почему это по плоти, а это по духу? Это одно и то же, два источника. Это вы видите, это попробуйте определить. Какая, собственно, разница? Прелюбодеяние и блуд. По плоти это прелюбодеяние и блуд. То есть, если мы рассуждаем о прелюбодеянии и блуде, это по плоти. Но если мы говорим о любви, то это по духу. Какая между ними разница? И как мы определяем, что есть что? Где любовь, где прелюбодеяние, где блуд? Видите, это на каждых два, в прошлый раз я вспоминал, на каждых два дела плоти есть один плод духа, который нейтрализует все это.
Здесь перед нами два списка из двух разных законов, как бы выдержки. И вначале мы говорили, что есть закон плоти, есть закон духа. Слово Божье нам открывает и дает нам этот выбор. И уже было сказано, будем жить по закону Духа, это к жизни нас приведет, будем жить по делам плоти, к осуждению и к смерти.
Спасибо. Вот обратите внимание, братья и сестры. Да, пожалуйста.
Интересно еще заметить, что дела плоти, они в два раза больше по списку. И дьявол всегда обещает больше. Говорит, ты будешь иметь то-то-то-то. Угу. В два раза больше обещает фактически это. В два раза хуже.
То, что плоть предлагает, оно выглядит привлекательно. Я не знаю, почему так. Я именно в той последовательности, как они написаны. Одно против другого. Я не знаю, почему там есть дел плоть 18 и плодов духа 9. И смотрите, мне кажется, что здесь очень просто Павел подает практических таких вот выражениях. Он говорит, когда мы приходим к конкретному вопросу, и мы должны поставить себе вопрос, что это? Прелюбодеяние? Блуд? И это любовь. Мы говорим, нет, это любовь. Мне же хочется быть с ним или с ней, мне приятно. это не то. С какого источника ты черпаешь свое отношение, определение того, что ты хочешь сделать? С плоти или с духа? Через откровение от Бога или из того, что тебе естественно понятно? Я недавно слушал, как на радио есть такой американский психолог, ей звонит, она отвечает. Мужчина звонит и говорит: «Доктор Лора, скажите, пожалуйста, я не знаю, как детям объяснить. Я долгое время в шкафу прятался, как бы сказать. Я скрывал свою... Но я полюбил мужчину очень сильно. Но у меня дети, есть супруга. Я открыл настоящее. Как это детям рассказать, чтобы они меня поняли?» И доктор Лора говорит: «А что, собственно, они должны были понять? Что ты оставил жену, мать детей, своих детей ради того мужчины, которым ты хочешь провести жизнь? Ну это же любовь!» Говорит: «Это не любовь. Это похоть. Это страсть. Любовь измеряется жертвой. Любовь определяется тем, что когда задействована та же самая плоть. Но человек ставит перед собой, что я хочу, дать или взять. Бог возлюбил мир так, что отдал. Когда я вступаю в эти отношения, что я хочу? Я хочу просто фан? Покататься и пойти дальше? Или я хочу посвятить свою жизнь для нее и для него?» Духовная сфера говорит, что Бог создал мужчину и женщину для определенной цели. И они вступают в брак, это святое служение. Они вступают вместе, они представляют образ Божий. Они вступают с тем, чтобы участвовать с Богом в его акте творения. Они участвуют в величайшем чуде. Они производят детей на этот свет. Они берут на себя ответственность друг за друга. И они будут воспитывать этих детей во имя Господа. И муж видит в этом духовное определение. Бог прекрасно создал мою жену. Она мне действительно нравится, я люблю ее. Но это тот Бог, который знает, что мне нравится. Еще намного больше я в небе приготовил. Он знает меня, он знает, что я могу любить. И женщина отвечает таким же самым образом. Они во имя Господа делают, это любовь. Они измеряют жертвой, что они могут отдать друг за друга. В мире мы живем. Мир называет блуд, прелюбодеяние, разные нечистые отношения называют любовью. Это не любовь. Все перепуталось. Это плотское определение. Мне приятно, мне нехорошо, но это еще не значит, что это любовь. Любовь определяется в тот момент, когда я определяю, что я готов пожертвовать. И если я не готов ничем жертвовать, я готов только взять у нее или у него. Забрать честь, забрать уважение – это не любовь. Это блуд. Это прелюбодеяние. Это вражда против Бога. Это смерть. Какая цель? Я хочу во имя Бога создать брак. Я готов пожертвовать собой. Я переживаю о ее чести, о его чести, о чести церкви, о чести Бога. Я хочу, чтобы эти отношения стали святыми пред Богом, чтобы мне было не стыдно. Определите, что вы хотите. И на любом уровне, когда это происходит, нарушение супружеской верности, иногда говорят: «Ну я так полюбил». Это не любовь. Это смерть. Когда женатые люди начинают заигрывать и уходят в другой лагерь, они враждуют с Богом, они рассуждают о смерти, они рассуждают о том, как враждовать с Богом. Каждый раз, когда мы хотим вступить в определенные отношения, и мы понимаем, о чем идет речь, мы должны себе задать вопрос: это любовь или это блуд? Если это блуд, как бы я ни чувствовал хорошо себя, это не есть любовь. Любовь измеряется совершенно другой. Как Христос возлюбил вас, подражайте Богу, живите в любви. Бог определяет через откровение, что такое любовь. И если я хочу определить точную любовь, я должен взять духовное определение любви. Какие показатели стоят? И поэтому сказать: «На-на-на-на, мне это нравится, но это еще не любовь. Я туда не пойду». Потому что это смерть. Это вражда с Богом. Я не могу враждовать с Богом, построить семью. Мне понравится он или она, но если я начинаю думать об этом, никто не знает, этим самым я нарушаю мои отношения. Я вступаю во враждебный лагерь. Каждый раз, когда мы делаем выбор, мы должны думать, откуда мы черпаем свое определение того, что мы делаем. Или так, нечистота, непотребство. Нечистота, непотребство – это то, что люди делают для того, чтобы заполнить пустоту своей души. Нужно задать себе вопрос: действительно ли я от этого радуюсь? Действительно ли я наполняюсь? Я счастлив от этого. С другой стороны, есть радость. То, что честно, то, что достойно, то, что истина, то, что любовь, об этом помышляйте. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. есть определение радости. Непотребство, нечистота дает определенное удовлетворение, но оно не дает радости. В основе идолослужения и волшебства стоит неуверенность человеческая в своих отношениях с Богом. Поэтому люди идут к гадателям, как в свое время Саул, которому нарушены были отношения с Богом, он пошел к гадалке, чтобы та ему рассказала, какое будущее. Или люди, которые не уверены в своих отношениях с Богом, они создают себе идолов. И через определенные процедуры, поклоняясь идолам, они тем самым предполагают, что они наладят свои отношения с Богом. Потому что вот эта внутренняя дисгармония Богом заложена в человеке, чтобы не был человек доволен до тех пор, пока он не вернется к своему Создателю. И когда мы творим идолом, то ли мы сами себя, то ли другим поклоняемся, или вещам поклоняемся, мы делаем для себя Бога. Надеюсь, что наши отношения, внутренняя неустроенность, дискомфорт, он будет решен. Но мы имеем другой, когда у нас такая проблема внутренней неуверенности, определенной ущербности, что-то не то с нами, мы не уверены, мы должны идти к духовному источнику. Это плоть подскажет, пойди к гадалке, пойди туда, пойди на такую-то встречу, пройди к какому-то человеку. А духовный источник говорит, вы имеете мир с Богом. Бог примирил с собой мир, тебе уже прощено, ты должен исповедать свой грех, тебе не нужны бесы, не нужна гадалка, тебе не нужно прибегать к идолослужению, ты должен поклоняться Богу единому, и тогда твой мир будет. Мир уже дарован тебе, ты должен войти, и у тебя есть беспокойство, открывайте все ваши желания перед Богом, и тогда мир Божий наполнит ваше сердце. Это духовный источник. Мы начинаем рассуждать об этом. Попробуйте, когда вы чувствуете эту неустроенность, начните читать Библию. Возьмите все тексты, которые говорят о мире. Как он определяется? Вы увидите, к концу чтения, к концу размышления, сердце успокоится. Нужно начать думать об этих вещах. О мире, который открывается нам через откровение. Это то, что сейчас нам устроено. В нас доступен один источник, волшебство и идолопоклонство. С другой стороны, мир, который идет через Евангелие, через поклонение Богу. Начните думать о мире, который открыт в Боге, и сердце успокоится. У нас просто нет времени об этом подумать, поэтому сердце не успокаивается. Дальше посмотрите. Вражда с одной стороны, ссоры с другой стороны. Почему нет долготерпения? Писание говорит, потерпите. В свое время Бог все решит. Зависть и гнев. С другой стороны, благость. Не спеши, не завидуй, не приходи гнев. Бог тебя помиловает. Бог добр тебе. Будь добр. Не увлекайся этими вещами. Бог тебе намного больше да. Это другой источник. Раз не разногласия, милосердие, снисходительность, соблазны, ереси. Люди увлекаются от одного учения к другому. Есть вера в Иисуса Христа. Простая. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. Все, что нам нужно знать о духовной сфере, уже сказано. Ереси обязательным образом говорят, вот ты еще этого не знаешь. Ты Бога не по тому имени называешь. Ты не в тот день поклоняешься. Ты вот этого не делаешь. А тебе Христос лично не приходил и не говорил, прощаются тебе грехи твои. И много чего люди говорят. Веруй в Господа, и спасешься ты и весь дом твой. Возвращаемся к духовному источнику, и мы успокаиваемся. Ненависть, убийство, кротость. Почему люди ненавидят? Что-то люди им мешают. Они убивают, чтобы устранить соперников. Им это не нравится. Говорит, кротость. Кроткий человек, который предает в руки Божье воздаяние. У меня мщение, я воздам. Человек, который предает себя в руки Божьи, говорит, не буду я ненавидеть. Есть основания, не буду я убивать. Я с Господом решу эти вопросы. Господь решит вопрос. Это человек кроткий, который свою судьбу вручает руки Божьи и не берет месть в свои собственные руки. Пьянство, бесчинство. С одной стороны, человек неудовлетворенный. И он говорит, что мне нужно? Вот у меня такая проблема. Что мне делать? Пойду напьюсь. Меня не уважают, и я перестану уважать. Буду скандалить, хоть как-то свой гнев выражу. Это плоть говорит. Я имею право на это. А другой источник говорит, потерпи, воздержись. Хотя первые минуты ничего не говори. Помолись, просуждай. Пройдет время, сердце успокоится. Посмотри, сколько Иов терпел. Посмотри, Господь через что прошел. Это духовный источник. И каждый раз, когда мы принимаем решение в любой сфере, у нас есть два источника, по плоти или по духу. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Осуждения во Христе нет для тех, кто живут по духу. Те, которые живут по плоти, у них есть осуждение, но оно сдержано на некоторое время. Мы имеем свободу, но мы несем ответственность, как мы поступаем по плоти или по духу. Если мы начинаем рассуждать о плотском, мы думаем о смерти, о вражде, и мы в конечном итоге оказываемся в лагере врагов Божьих. А поступающий по плоти – это тот, который думает сначала по плоти, а потом поступает по плоти. Угодить Богу не может. У нас есть свобода то и другое, но если мы думаем по плоти, поступаем по плоти, мы не сможем Богу угодить. Мы можем доказать свою правоту, но Бог будет недоволен, и Его гнев будет открываться против нас. Итак, помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти угодить не могут. Мы должны помнить, что когда мы думаем по плоти, о плотском, обязательным образом это выйдет дела плоти. Обязательным образом мы окажемся в категории людей, которые не могут Богу угодить. Не важно, что мы говорим. Не важно, как это выглядит. Мы не угождаем Богу, мы теряем мир с Ним. Итак, братья мои, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвлять дела плотские, то живы будете. Я хочу обратить внимание к этому тексту, мы еще вернемся, здесь мы будем заканчивать. Итак, братья, Павел называет этих людей, говорит, братья мои. Он называет их братьями, и язычников, и евреев. Он говорит, братья мои. Он обращается к возрожденным людям, которые имеют свободу поступать по плоти и по духу. Говорит, будете поступать по плоти, умрете. Это как раз тот момент, когда вы найдете в литературе разных авторов, скажут, возрожденный человек не может потерять. В конце 8 главе он будет говорить об уверенности в наше спасение, о предопределении. Но сейчас в начале главы говорит, будете поступать по плоти, умрете. Свобода имеет свою цену. Мы несем ответственность за тот выбор, который мы берем. Будете поступать по плоти. Будете слабее, слабее, слабее. И умрете. И неважно, какой теории мы придерживаемся. Писание совершенно конкретно и прямо говорит. Братья, будете продолжать по плоти, умрете. Духом будете умышлять дела плотские, живы будете. На нас ложится ответственность. О чем мы думаем? Как мы поступаем? Думаем по плоти? Будем поступать по плоти. Этот процесс будет продолжаться, умрем. Так говорит Писание. Я не знаю, как это объяснить с предопределением, если Бог определил ему спастись, но Писание говорит открыто и прямо. Будете жить по плоти, совершенно не важно, какой теории вы придерживаете, умрете. И последнее, я напомню вам простую историю. Эта борьба между плотью и духом, она непростая. Она непростая. Это легко написано. На самом деле это война. Говорит, вы еще не до крови сложались, подвязаясь против греха. Это война, в которой мы можем победить. У нас есть все возможности, Бог за нас. Но мы должны активно действовать. И чтобы мы поступали по плоти, есть один пример. Я вам расскажу, вы его, наверное, знаете. Он мне очень нравится. Когда-то я его прочитал давно у Билли Грэйма. Он рассказал старую историю об одном эскимосе, который в древние времена устраивали бои собак. Там была черная собака, помните этот пример? И была белая. И, естественно, люди собирают ставки, делают, кто победит, черная или белая. Но каждый раз, один раз побеждала черная, а другой раз белая. И люди ставят на белую, а победила черная. И он так деньги зарабатывал. Две собаки, те же самые, один раз одна побеждает, другой раз другая. И один его ближайший друг, ну скажи секрет, как у тебя получается? Ты же не можешь с собакой договориться. Все очень просто. Зависимо от того, какая собака я хочу, чтобы была победителем, ту я кормлю. А другую томлю голодом. И если она голодная, черная и слабая, естественно, победить не может. А ту я кормлю, она побеждает. Или наоборот. Поэтому, братья и сестры, наши поступки по плоти, которые ведут или к жизни, или к смерти, зависят от того, кого мы кормим. То, о чем мы думаем, кормит или ту собаку, или другую. Или белую, или черную. Думаем о плотском, слабеет духовное. Думаем о духовном, духовное усиливается. И по мере того, как мы кормим духовное, духовный человек становится сильнее. И он побеждает. Но если мы кормим то одну, то другую, все время происходит вражда. Но если мы четко определились идти в этом направлении, мы думаем о духовном в любой ситуации. Стоп! Я по плоти или по духу? Вот моя плоть подсказывает нам сказать это. Сделать вот это. Это по плоти или по духу? Я должен по духу. Мы принимаем решение, а потом чувства навыком привиты. Потом и становится привычкой. И по мере того, как духовный человек становится крепче. А духовный человек становится крепче от того, что мы ему даем кушать. Пища моя есть творить волю Божью. Мы думаем о Боге, о Его воле. Мы начинаем думать об этом, рассуждать об этом. Наш дух начинает укрепляться, новый человек. Мы поступаем по духу. Мы становимся сильнее, сильнее и сильнее. Итак, зависимо от того, кого мы кормим, тот и победить. Лучше всего нам кормить нашего духовного человека. И эта кормежка начинается с того, о чем мы думаем. И как Писание говорит, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. О том помышляйте. Это и есть самое начальное, пища, которую мы даем нашему духовному человеку.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!